Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א'.
Здравствуйте, мы с вами читаем первый том Рабаша. Что такое Тора и ремесло в работе Творца? Можно задавать вопросы на сайте КАФТВ, скачать материалы. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Первый том трудов Рабаша, что такое Тора и ремесло в работе Творца, внизу первый столбец. И сказанному мы видим, что вся основа создания миров и душ, все было с единым необходимостью, чтобы все было ради отдачи, что и называется слиянием и уподоблением свойств. И о Торе сказал Творец: «Создал я злое начало, создал и Тору в приправу». То есть после того, как человек получил Тору в виде приправы, тогда злое начало становится исправленным ради отдачи, как сказано в Зоре: «Ангел смерти должен стать святым ангелом». И все это человек не может видеть, поскольку он тянется за массами, которые называются всем Израилем, потому что каждый получил это в качестве лолишма, то есть занятие Торой и заповедями для того, чтобы получить награду ради собственной выгоды. И лишма запрещено раскрывать человеку в начале занятия Торы и заповедями. И это приводит человека к тому, чтобы он понял своим разумом, что все, что необходимо, чтобы изучать Тору, это знать правила, как выполнять заповеди, как сказали мудрецы, не являются приверженными простолюдины. И то, что касается практических заповедей, он изучает для того, чтобы изучать заповеди Торы, как сказано, и прилагая в ней усилия днем и ночью. То есть он учит по причине заповеди, как и все другие заповеди. Но относительно сказанного мудрецами, таковы условия сделки: если продал кого-то, то словно продан вместе с ним. Говорит Творец Израилю: «Я продал вам свою Тору, и как будто бы я сам продан вместе с ней». К этому у человека нет никакого отношения. Ведь что ему даст это знание, если он поверит в то, что Творец находится в облачениях Торы? А тот, кто берет Тору, должен знать, что Творец находится в облачениях Торы и должен удостоиться слияния с Творцом, облаченным в нее. И это по причине того, что вся его работа в намерении лолишма, а вся его надежда только на то, чтобы выполнить Тору и заповеди с намерением для того, чтобы получить личную выгоду. И само собой, он не имеет никакого отношения к тому, кто облачен в Торе, а ему достаточно только одного. Насколько у него имеется вера в вознаграждение и наказание, от этого зависит его работа в Торе и заповедях. И поскольку он не принимает во внимание ничего, кроме вознаграждения, то Тора и заповеди, которые он выполняет, его не интересуют.
То есть не было причины его действиям и награде. Если уходит награда от него, то не будет у него причины, не пожелает ничего производить, не сможет и не захочет. А есть состояние, ступень, в которой просто не может выполнять, но желал бы выполнять. Это уже следующий этап. Да?
Но если человек хочет работать и выполнять Тору и заповеди без какого-либо вознаграждения, а только по причине того, что он хочет служить царю, то тогда ему необходимо знать о величии царя, потому что его работа зависит от меры его веры, веры в величие царя. Потому что только величие и важность царя дают ему энергию для работы. И об этом сказано в Зоар, о том, что сказано «известен во вратах муж ее», означает, что насколько каждый человек ценит в своем сердце величие и важность Творца, в этой мере он отдает себя и службе царю.
И наверняка это так. То есть насколько человек, насколько Творец раскроет себя, даст ему величие, это имеется в виду, что раскроет себя. И об этом человек просит, чтобы Творец посвятил ему своим величием. В этой мере у него будет возможность делать действия по отдаче. Если не почувствует величие Творца, не сможет делать ничего. Сейчас вопрос. Просит ли он величие у Творца или нет? Поскольку величие Творца имеется в виду, что уже не работает по причине самовыгоды ради награды, а требует только топлива, только желание быть дающим.
И поэтому для таких людей, которые хотят работать только ради отдачи, и все причины, обязывающие их заниматься Торой и заповедями, являются только важность и величие Творца, сказано об этом в Зоар, что главной причиной их работы является то, что Творец велик и правит всем, такие люди, которые верят, что Творец облачен в Тору, и верят в сказанное Творцом «Я продал вам свою Тору», и как будто сам я продан вместе с ней. Когда эти люди учат Тору, они хотят извлечь из нее свет, который возвращает к источнику. И об этом сказали мудрецы, пришедшему очиститься с помощью Торы помогает, потому что Творец облачен в Тору. И из сказанного можно объяснить то, что мы говорим: «Освети глаза наши в Торе Твоей». И, казалось бы, высказывание «освети наши глаза» имеет отношение к месту, где есть тьма и скрытие. Но относительно Торы надо было бы сказать: «И дай нам понять Тору Твою». Что же означает «осветить»? И сказанного можно понять, что в Торе надо различать облачение Торы и то, что Творец облачен в нее. И это скрыто от нас, потому что мы видим только облачение, а не облаченного. Поэтому мы просим у Творца, чтобы осветил наши глаза, чтобы мы удостоились увидеть и почувствовать Творца, который облачен в Тору. И об этом сказано: «Освети наши глаза, чтобы мы увидели, что ты облачен в твою Тору». И также надо понять сказанное в Зоре: «И ищущие меня найдут меня». И об этом спрашивалось, где они находят Творца,
облаченный в Тору, то можно описать как свет Хохма, который облачается в свет Хасадим. За счет света, возвращающего к источнику. Мы приобретаем обратный свет, свет отдачи, силу отдачи. И с помощью силы отдачи, в нас облачается свет Хохма. Это то, о чем сказано Творец, облачающийся в Торе. Тора — это свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, дает нам обратный свет. И в обратный свет облачается свет Хохма. И этим называется «Творец облачается в Тору».
И также надо понять сказанное в Зоре, «И ищущие меня найдут меня». И об этом спрашивалось, где они находят Творца. И сказано, что Творца находят только в Торе. И также сказано, о написанном, «Где ты скрываешься, Творец?» То есть, что Творец скрывает себя в Святой Торе. В предисловии к ТЭС приводится, как сказано выражение мудрецов, таковы условия сделки, если продал кого-то, то продан как бы вместе с ним. Это означает, что Творец облачен в Тору. Но только человек должен искать его и найти его, поскольку он скрывает себя в Торе, до тех пор, пока изучающие Торы не готовы к этому.
То есть все то время, пока у человека нет этого облачения Творца, то есть экрана и обратного света, Масах и Орхозер, который он получает посредством Торы, до тех пор, весь этот период, все это состояние Творец скрыт для человека. И как только приобретает он это облачение, то раскрывает Творца облаченного в это облачение, в Тору. Да?
И с помощью усилия и молитвы мы находим его. И об этом сказано, приложил усилия и нашел. И вопрос в том, что известно, какое отношение имеет усилие к тому, чтобы найти его в Торе. Но, как сказано выше, что с помощью усилия находят Творца, как он облачен в Тору. Это значит, что не должен говорить человек, «Вот, я много изучал Тору, но не нашел Творца». Где он облачен в Тору? Но надо искать его и не отчаиваться, но верить, как сказано, «И ищущие меня найдут меня». Потому что скрытие — это исправление, и нельзя его постигнуть прежде, чем у человека будут отдающие келим, что означает уподобление по свойствам и слияние с Творцом. И сказанным можно объяснить то, о чем сказали мудрецы, «Остерегайтесь бедняков, потому что из них выйдет Тора, как сказано, переполняется ведра его водой, потому что из них выйдет Тора». И кажется, что именно из бедняков выйдет Тора, а из богачей нет. Разве возможно такое? Но со стороны духовной работы можно объяснять, что означают «бедные». И сказали об этом мудрецы, что нет бедного иначе, как разумом. И поэтому, когда человек учит Тору и хочет достичь свойства Торы, то есть свойства «освети наши глаза в Торе Твоей», и глаза наши означают прилепиться к Творцу, облаченному в Тору, а Тора твоя означает Творца, который облачен в Тору. И человек видит, сколько бы он ни вкладывал силы труда, чтобы найти Творца в Торе, он не находит его. Хотя и сказано, «Все ищущие меня найдут меня». Однако он видит, что он беден разумом. И он хочет выполнить сказанное, «Познай Творца твоего и служи ему». И к тому же сказано, «И душа без разума нехорошо это». Но он далек от этого. И каждый раз он видит, что нет никакой возможности найти Творца в Торе. И это означает «бедный разумом». И человек тогда понимает, что это, найти Творца в Торе, не о нем сказано, потому что он думает, что уже искал его в Торе, и не удалось ему это, и он хочет сбежать с поля боя. Поэтому сказали мудрецы: «Остерегайтесь бедняков, потому что из них выйдет Тора». А смысл в том, что согласно правилу нет наполнения без желания, и нет большого состояния без малого. Это означает, что если что-то хотят дать человеку, но дающий боится, что если он даст ему, то немедленно на месте, во время получения, получающий, не умеющий оценить подарка, потеряет его, конечно же. Или найдутся другие люди, которые заберут его у него. А поскольку дающий осознает важность подарка, он не хочет, чтобы получающий испортил его. И поэтому он не дает ему то, что он просит у него, тут же на месте. А он хочет, чтобы получающий попросил его об этом много раз. То есть, чтобы с помощью просьбы создалась у получающего потребность в подарке. А иначе он вынужден будет прекратить просить. А если он не прекращает просить, и это возможно только если каждый раз он вновь осознает необходимость подарка. Это значит, что если он хочет попросить у него еще раз, чтобы дающий дал ему, то человек должен подумать, на самом ли деле ему не хватает этого. И только тогда у него будут силы просить еще раз, после того, как уже просил и не получил ответа на свой вопрос. И это происходит по причине того, что человек не может просить у того, кому неинтересны его просьбы. Но если то, что он просит, ему необходимо, то есть вся его жизнь зависит от этого, поэтому необходимость этого не дает ему покоя. И он идет даже выше разума каждый раз просить снова, потому что некуда ему деться, потому что без этого, когда он понимает, что в этом его жизнь, он говорит, что вся жизнь ничего не стоит для него, потому что он чувствует, что для всего остального нет смысла жить. Таким образом, выходит, что нет выбора, так как нет у него удовлетворения в жизни. Это значит, поскольку есть закон, что человек не способен существовать без пропитания, потому что Творец создал творение с намерением насладиться. Это называется желанием Творца насладить творение. А три вещи, от которых человек может получить питание для тела, чтобы оно было довольным, которое называется зависть, страсть и тщеславие, не удовлетворяют его. Поэтому человек вынужден искать духовное. Если он иудей, который верит, что с помощью слияния с Творцом и его Торы можно достичь пропитания, чтобы пропитать свое тело, и тогда у него будет возможность сказать в полный голос: «Благословен тот, кто сказал, и появился мир», так как он наслаждается от того, что удостоился слияния с Творцом, как сказано: «А вы, прилепившиеся к Творцу вашему, живы все ныне». И тогда он удостаивается истинной жизни. И это дает ему силы не отчаиваться и просить Творца, чтобы он приблизил его и чтобы открыл ему глаза в Торе. Как сказано в предисловии к ТС, и вот первая ступень раскрытия лика приходит к человеку только как спасение его, когда он удостаивается явного постижения управления вознаграждением и наказанием и становится как неиссякаемый источник.
Пока понятно? Вопросы?
Скотт из Англии спрашивает, если свет — отдача и Творец — отдача, что значит, что Творец облачен в Тору?
Мы говорим о свете. Это свет, это сила отдачи, которая относительно нас, как сказать, выражает, то есть представляет себя нам. Он представляет себя в качестве силы Творца. Прямым образом, поэтому это называется четыре стадии прямого света. Потом это желание получать дает свою реакцию. Свет следует с ним и выполняет в точности то, что желает желание получать. Когда желание получать выполняет это по необходимости, постольку, поскольку его свет создал таким образом, это понятно. Но желание получать уже становится определяющим, принимающим решение. И, соответственно, этому свет выполняет его решение. То есть, с одной стороны, свет действует на желание получать для того, чтобы достичь цели, чтобы он достиг цели. Об этом нет вопросов. Желание получать должно продвигаться, производить свои кругообороты и достичь этого окончательного состояния. Это первое. Второе. Когда вместе с этим от желания получать зависит, каков темп в тех пределах, которые ему предоставляет свет, с каким темпом он собирается исправляться, каким образом он будет вызывать свет для исправления, для наполнения, для исправление, неважно, но тут есть действия света свыше, со стороны света, о которых он не спрашивает желание получать, не спрашивает о выполнении программы творения. И то, что зависит от желания получать, в проявлении различных форм этого продвижения. И об этом тут идет речь. Что он задает в качестве вопроса?
Он спрашивает, если Творец отдача и Тора отдача, что значит он облачается там?
Вот поэтому я говорю, воздействие навсегда со стороны света, но это воздействие может быть либо, когда свет будет действовать на желание для того, чтобы продвинуть его, и воздействует на желание для того, чтобы пробудить его. Для того, чтобы продвинуть его, это на уровнях неживого растительного и животного. А для того, чтобы его взрастить, его воспитать, развить, исправить, для этого он уже воздействует на него таким образом, когда представляет себя и представляет из себя обратного себе, то есть Творца и Фараона, для того, чтобы вызвать в желании получать желаемые им реакции. Поэтому мы изучаем так, что нет никого, кроме него, и это всегда. И тогда, когда он занимается нами напрямую и в косвенных формах, и в нашей реакции, когда к Творцу так или иначе понятно, что происходит. Но нам необходимы эти реакции, чтобы, выполняя их, все равно они были скрыты от нас, поскольку тем самым мы выстраиваем себя в подобие Ему. Таким образом, мы делим для себя воздействие Творца прямым и косвенным образом. Тем, что мы действуем соответственно своей природе, и в том, что мы можем действовать, поднявшись выше своей природы. Понятно? Нет больше вопросов? Да?
Антон из Йокнама спрашивает: непонятно, с помощью чего достигается такое сильное желание к духовному, когда не прекращаем просить, если это против природы человека.
Не может быть такого, что мы не перестаем просить. Человек всегда достигает из обратного. Не может быть праведника, который бы не прегрешил и справился. Это всегда раскрытие греха, это разбитый келим, который был заготовлен для человека еще задолго до того, как он познал самого себя. Поэтому все эти грехи, они заготовлены, заложены. В них только нужно попасть, провалиться, обнаружить, распознать их обратность Творцу, насколько ты не способен с ними справиться, насколько только Творец может исправить их. Поэтому то, что об этом написано, что это необходимо сделать, имеется в виду, что настолько, насколько это в руках человека. Поэтому часть пути мы проходим обязательным образом при раскрытии зла и понимаем, может быть, и не понимаем, это не столь важно, что это вещи необходимые, которые необходимо раскрыть. А часть этих вещей мы просим, чтобы свет осветил нам, чтобы исправил наше желание получать, изменив намерение ради себя на намерение отдачи. Но и тут, и там, в обоих случаях, мы должны видеть так или иначе, даже падая в грехи, нарушения и приподнимаясь в выполнении заповедей, свет предваряет все. Либо он действует из скрытия для того, чтобы проявить нам наши грехи, либо он действует соответственно нашей просьбе об исправлении и исправляет. Так или иначе, пока мы не попросим, это исправление не произойдет. Это то, что и требуется от нас. Требование, просьба об исправлении. И здесь в этом все наше усилие. Как быть достаточно бдительными для того, чтобы в каждом состоянии, в каждом уголке, в каждом возможности суметь найти, как бы еще исправиться. Да, Моти.
В связи с просьбой, о которой вы говорили, к которой мы должны прийти, говорит, что молящийся и все время повторяющий молитву ему не отвечает. Кого я должен убедить молитвами Творца, свое желание получить? Кого? Это то же самое?
Себя.
Себя.
Да. Ты молишься. Ты считаешь, что ты не получаешь ответа на свою молитву. Ты получаешь ответ. Допустим, ты после молитвы, ты отчаиваешься, и это является ответом сверху, поскольку твоя просьба была недостаточной. Тогда тебе дают отчаяние, дают место для еще одного выяснения. Пока добавляют тебе еще какой-то грех, какое-то нарушение, ты вдруг впадаешь в какие-то проблемы, тогда возрастает твое требование. Таким образом это и происходит. До тех пор, пока эта просьба будет в соответствии с тем светом, которым тебе необходимо получить для того, чтобы выйти из твоего разбитого клея. Наша проблема в том, что мы не пользуемся всеми заданными нам задатками, всеми вещами, которые необходимы, чтобы произошли, которые накопились, заложены. Они уже позволят нам распознать силу отдачи.
Просьба должна быть в соответствии с свету, вы сказали. То есть она должна быть для света. Что значит в соответствии свету?
Если ты приходишь ко мне, чтобы попросить у меня карандаш или попросить у меня 100 тысяч долларов, это отличается просьба или нет? Соответственно тому, что ты желаешь получить, такова должна быть и просьба в требовании, в необходимости, во всем. Транс.
На английском или французском?
Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le Créateur dit qu'il nous a vendu sa Torah. Quand est-ce qu'il nous a vendu sa Torah?
Что-то здесь непонятно. Сказано, что Творец нам продал Тору. Когда он нам продал Тору?
Дал Тору вам. Создал Тору для вас. Продал Тору.
В тексте нашем сказано, что он продал.
В каком-то... какой коннотации это написано? Где он это нашел? Продал Тору, продав себя с ней?
Да, тот, кто продает, как бы продает себя с ней. Я продал свою Тору, как бы продал ее вместе с ней. Говорит Творец Израилю, я продал Тору, как будто сам продан с ней.
Да, тут в этой связи так и написано. Да, и что? А почему он продал? Когда он продал?
Да.
Ну что значит, что он продал, а мы покупаем? Это то, что я должен заплатить своим усилием для того, чтобы получить что-то от тебя. Допустим, я хочу получить у тебя что-то, находящееся у тебя. У тебя хорошая книжка дома. Ты говоришь, да, я готов тебе дать свою книгу, но ты должен ко мне прийти. Я делаю свой расчет. Так, нужно пройти до тебя, попасть к тебе, пройти несколько километров, чтобы получить эту книгу, и то, что я иду эти несколько километров, называется моя плата. Я вкладываю свою энергию, свое желание, время за это то, что я хочу получить. То есть не обязательно эквивалентом являются деньги. Что нам говорит Творец? Если вы объединитесь, как один человек с единым сердцем, если вы будете, достигнете достаточной готовности в получении Торы, то вы получите, я дам вам Тору. Это значит, что мы покупаем Тору. Мы меняем наше усилие на нечто, получаемое взамен, называемое Торой. Это называется покупка, приобретение, киньян, написано. Я не знаю, а слово «коне» покупать. А как еще объяснить? Ты платишь своим усилием 10 заповедей, которые тебе необходимо выполнять. и связываться с другими, для того, чтобы стать единым человеком с единым сердцем. И если вы не сделаете этого, здесь будет место вашего погребения, написано, вы обязаны, обязаны, обязаны. Это значит, что мы платим. Это значит оплата. Или что, ты понимаешь только доллары или евро? Усилия. Это является оплатой. Да?
Premièrement, ça veut dire que je comprends qu'on doit faire des efforts, mais s'il dit qu'il a vendu sa Torah, ça veut dire qu'on l'a déjà acheté.
В тексте сказано, что он в прошлом продал, что мы уже купили это в прошлом.
Да.
Если я уже купил, а он продал, почему я должен прикладывать усилия?
Ты получил это только лишь при условии. Условно, то есть как ты готов получить методику исправления, в которой свет возвращается к источнику, желание получать, которое должно вернуться к источнику, изменив свое намерение на отдачу. Тора производит в тебе эту инверсию, переворачивает твое намерение из намерения ради себя, ради других. В этом сила Торы. Тем самым ты становишься подобным Творцу. И говорит тебе Творец таким образом: я продал вам этот прибор, с которым вы можете сейчас работать и достичь меня. Вы раскроете таким образом меня. Я от вас скрыт. Свет, то есть Творец — это общий свет, свет бесконечности, а Тора — это те малые свечения, которые возникают перед желанием получать неисправным и исправляют его в намерении отдачи. И посредством того, что он продал тебе средства этого исправления, он тем самым продал тебе себя, потому что что ты постигаешь за счет того, что пользуешься этим средством, ты постигаешь его. Приз, награда за счет использования Торы — это сам Творец.
В таком случае в потенциале Творец уже есть.
Он есть у всех. Творец есть у всех, только нужно раскрыть его, нужно слиться, нужно достичь этого состояния. Но поистине, да, мы уже находимся в состоянии, когда нет никого, кроме него, мы находимся внутри него. Проблема лишь только раскрыть его, достичь этого уровня. Что значит, то он у нас есть, то мы находимся в нем, с ним, в нем. Кто это чувствует? Мы должны подняться на его уровень, на уровень абсолютной отдачи. Значит, он дал тебе средства, и как этого достичь? За счет этого средства он как бы передал тебе себя, потому что все начинается и все исходит от света бесконечности, что является Творцом. И этот свет бесконечности, он уже, уменьшая себя, градуирует себя по разбитым частям, делит себя. Эти разбитые части, они как бы облачаются на свет бесконечности и делят бесконечно на отдельные свечения, в которых каждое такое свечение, после того, как желание получать разобрало, вот, разбило, рассеяло этот свет бесконечности, получается, что сейчас свет бесконечности, облачившись через все их испорченности, действуя на них, ты сейчас то, что просишь исправить, он тебе и исправляет. Потому что свет бесконечности, в нем уже есть облачение твоих испорченностей. Когда он опускается с уровня бесконечности к нам, то за счет этого он становится готовым к исправлению. Да, Ханох.
Если я должен прийти к уподоблению свойств с этим свойством погонщика осла, Хафец Хесед, я должен научиться у него первой вещи — это поручительство. Насколько он поручитель с окружающим его. Я даю себе обет никогда не быть получающим. Как я могу после того, как я обещал ему, что я не буду ничего принимать, как я могу разрушить это и прийти к ним, к взаимным отношениям?
Не понимаю пока вопроса. Когда я нахожусь в истинной, в исправной форме, вдруг падаю?
Этот я, Хафец Хесед, желающий только отдавать, который находится в Торе, я должен прийти к взаимной работе, чтобы он вел меня в пути, как погонщик ослов. Я не готов работать с ним в этих взаимных отношениях, поскольку я закрыл свое естественное желание получать. Что приведет меня к тому, чтобы я открыл себя по отношению к отдающей реальности? Я ведь не могу быть получающим против него.
Я не представляю себе такого состояния. Могу тебе так ответить в общем, но почувствовать то, что ты спрашиваешь, я не способен пока. Хочешь ему помочь? Ну, или что? Я еще с ним не закончил, зачем ты мешаешь? Не знаю, что тут сказать. Кто-то может перевести его вопрос по нашей терминологии.
Согласно тому, что я услышал, как я из состояния отдачи ради отдачи прихожу к получению ради отдачи. Это то, что я понял.
Это верно.
Из состояния Хафец Хесед к состоянию, когда я раскрываю себя ради отдачи. Я должен работать взаимно, если есть учение Хохмы вместе со свойством отдачи. Я должен войти во взаимную работу с отдачей. И это зависит от меры поручительства Творца по отношению ко мне, пока я не начну двигаться.
Нет, я не понимаю. Не понимаю. Ты должен говорить в наших понятиях. Я извиняюсь. Строение в предложении, которые... Одна половина не складывается со второй половиной сказанной фразы. Ну, ты хочешь задать вопрос? Спроси.
Он пишет здесь, что человек должен работать и выполнять Тору и заповеди без всякой награды, поскольку он хочет служить царю. И тогда он может уже прийти к величию царя. Как постигают величие царя?
Ну, если хотят постичь.
Я хочу постичь.
Конечно, у тебя же от этого выгода. Вопрос, как желать постичь величие Творца не для... самополучение, а только для того, чтобы насладить его.
А как же это сделать?
Ты должен отделить от себя свое желание получать, и твое желание получать должно познать величие Творца и захотеть выполнить это действие, действие подачи. Но не то, чтобы ты наслаждался этим, а Так или иначе, ты должен по необходимости дать желание получать величие Творца, чтобы оно выполнило необходимое действие в отдаче. То есть ты должен поделить себя надвое. Желание получать отдельно и твое «я» отдельное. Желание получать — это будет тот осел, который обязан работать. Ему необходимо определенное топливо, ему необходимо величие Творца, чтобы он это увидел. Но для себя я этого не хочу, потому что я только буду наслаждаться этим. Я не хочу этого.
Он продолжает здесь писать, что я должен прийти к вере в величие Творца. Что это за вера?
Это ощущение, которое позволяет мне отдавать. Все, о чем мы говорим в науке Каббала, это является явлениями, которые происходят в желании получать. Вне желания получать не происходит ничего. Желание получать впечатляется только тем, что есть в нем. Что-то в нем есть, это работает. Нет, не работает. Все. Это все. То, от чего впечатляется желание получать, оно впечатляется тем, что, может быть, другие уже, ему кажется, что уже все получили, у них какое-то приобретение у них есть. И тогда желание получать начинает работать на высоких оборотах. Что он уже хочет. У него есть зависть, почести, тщеславие. Он видит, что у других есть, у него еще нет, но он хочет получить то, что есть у других. Поэтому сила веры — это значит, когда он начинает впечатляться осознанием величия, допустим. Да? И это не то, что ему кажется. Мы не говорим о том, что ему кажется. Или ему рассказали. Впечатляясь от окружения, это да. Это работает. Если есть что-то очень важное, задавайте. Мы переходим к семинару.
Сергей из Москвы спрашивает, как мы приходим к просьбе о величии Творца в моих глазах, вместо того, что получать пользу и выгоду для себя.
Мы должны больше говорить о важности отдачи. Важности отдачи. Важность отдачи обязана быть настолько большой, великой, чтобы человек не видел, что можно как-либо продолжать существовать без того, чтобы находиться в намерении отдачи. Чтобы видел себя, то, как он существует, в качестве невыносимого состояния. Состояние вне отдачи должно являться для него состоянием хуже смерти. И только отдача. То, как оно может пока себе описать это состояние, пускай даже эгоистически пока, но он желает находиться в этом, он хочет наслаждаться, и он хочет пребывать там, он понимает, что у него нет выхода, кроме как пока только так намереваться. У него нет других расчетов, но тем не менее он стремится к этому. Это называется лолишма. Но так или иначе, у него уже есть к этому предпосылки. Есть тяга к этому. В том состоянии, в котором он презирает, ненавидит и страдает от того состояния, что находится сейчас в получении. Ему начинает это все быть неприемлемым. Все его расчеты пока эгоистические, но уже не способен, не может находиться в нем. Хочет сменить качество своих действий. То есть по-прежнему действие отдачи и приятное ощущение от выполнения действий, они идут вместе, они сопровождают друг друга. Это то, что его подтягивает. Свет постепенно влияет на человека. И человек чувствует: да, я хочу быть в отдаче. Это тянет меня, манит меня, это приятно мне, это придает мне ощущение свободы. Я хочу этого. Постепенно, после этого этапа, он подходит к состояниям, в которых желает отдавать, пускай даже без этого приятного сопутствующего ощущения. Без награды. А как же иначе? Только из осознания величия. Но величие тут уже слов не хватает. Ну, найдем еще слова. Мы сейчас перейдем к семинару. Хорошо? Правила семинара.